Говорит Радио Свобода. Судя по всему, сепаратисты сбили из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук» пассажирский самолет, летевший из Куала-Лумпура в Амстердам. Об этом сообщают украинские власти. Кремль назвал расширение американских экономических санкций против России примитивной местью и шантажом. Православная Россия отмечает 700-летие со дня рождения святого Сергия Радонежского. Такие вопросы поставил перед нами четверг, 17 июля. Здравствуйте, у микрофона Андрей Шарый. Мы выходим со специальным выпуском программы «Время свободы», может быть, с нечем вроде официального выпуска. По последним сообщениям, это ссылка на советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. Он сообщил на своей странице в Фейсбуке, что над городом Торез, это Донецкая область, сепаратисты из российского зенитно-ракетного комплекса «СБУК» сбили пассажирский самолет, летевший из Куала-Лумпура в Амстердам. По словам Геращенко, погибли 280 пассажиров и 15 членов экипажа. Самолет летел на высоте 10 тысяч метров. За развитием событий следит международный обозреватель «Радио Свободы» Александр Гостев. Он рядом со мной в студии. Александр, добрый вечер, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Как всегда, к этому моменту 99% всей информации – это эмоции, и 1% – это какие-то подтвержденные данные, которые надо очень аккуратно вычленять из вороха вот каких-то призывов, криков и всего прочего, чем сейчас наполнена вся информационная сфера, интернет и новостные сайты основных изданий. Что известно точно? Что на месте падение. Буду пока употреблять слово «падение». Пассажирского «Боинг-777» под городом Торез Донецкой области найдены обломки самолета с надписью «Malaysian Airlines». И, как говорят очевидцы, тела погибших азиатской внешности. Факт крушения лайнера подтвердил официальный представитель штаба вот, спецоперации против сепаратистов на востоке Украины, то есть АТО, Владислав Селезнев. Уже сделали заявление обе стороны. Военное руководство вот этого странного образования, вот этой непризнанной, самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявило, что на вооружении ее армии состоят какие-то зенитные комплексы, дальность как бы работы боевой, которая 3-4 тысячи метров. Боинги обычно следуют на высоте 10-11 тысяч метров. И также для тех, кто не знает, скажу, что Боинг 777 – это один из самых мощных трансатлантических лайнеров мира с огромной пассажиро- и грузоподъемностью, и используется он для именно вот таких перелетов. А этот Боинг летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Источники еще есть в российских и украинских авиационных кругах, которые говорят, что где-то за 50 километров до того, как самолет должен был войти в воздушное пространство России, он начал неожиданно резко снижаться, и его обнаружили горящим на земле на территории Украины. Что я еще видел к этому моменту? Я видел две видеозаписи, очень бракованные такие, любительские. Но сейчас у нас у всех есть смартфоны. Последние, видимо, мгновения жизни этого самолета и этих людей, вспышка, столб дыма, и снимали какие-то деревенские жители. Соответственно, все разглядеть это довольно сложно.
Спасибо, Александр Гостев, международный обозреватель «Радио Свобода», следит за развитием событий в Донецкой области. На линии прямого эфира с пражской студии «Радио Свобода» корреспондент нашего радио в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, добрый вечер. Что известно в Киеве, что говорят об этом, об этой трагедии?
Добрый вечер, Андрей. Информации не очень много. Когда стало известно о катастрофе Боинга в Киеве, проходило и сейчас еще продолжается заседание Совета национальной безопасности и обороны во главе с президентом. Президент Петро Порошенко дал указание создать специальную комиссию для расследования этого инцидента и привлечь в эту комиссию членов ИКАО, Международной организации гражданской авиации. Министерство обороны Украины и МИД Украины буквально синхронно сделали заявление о том, что все находившиеся на борту этого авиалайнера погибли. И, ну, известно, что эта трагедия произошла в зоне, где ведутся боевые действия. Пока нет более других каких-то точных комментариев, есть ссылки на некие источники. Так вот, источники в Министерстве обороны утверждают, что действительно вот этот самолет мог быть сбит комплексом «Бук». Буквально за несколько часов до этого в информационном центре Совета национальной безопасности и обороны говорили о том, что вчера и сегодня, возможно, российскую границу пересекали комплексы «Бук», то есть это высокоточные комплексы, которые позволяют сбивать цели на очень высокой, на большой высоте, в том числе и на высоте в 10 тысяч километров. Именно на такой, предположительно, высоте и летел потерпевший катастрофу самолет. Боевики могли попасть в «Боинг», пытаясь сбить украинский транспортный самолет Ил-76. Есть и такая версия. Дело в том, что вот во время, когда летел «Боинг», в этом районе находился и украинский транспортный самолет Ил-76. Он находился в этом районе и направлялся для сброса грузов заблокированным украинским военным. И огонь по лайнеру велся из района, занятого боевиками и российскими наемниками, так утверждают в Министерстве обороны. Ну и что говорят еще военные, что сбить этот самолет с мобильного ПЗРК «Игла» невозможно. Все-таки это был, скорее всего, «Бук», и украинские военные утверждают, что, скорее всего, это сделали боевики с украинской территории.
Спасибо, Владимир Ивахненко, корреспондент «Радио Свобода» в Киеве. Я не видел пока еще официальной реакции Москвы, не сомневаюсь, что она последует, но можно судить о том, что могли бы сказать в Кремле. Сегодня Министерство иностранных дел подчеркнуло еще раз, что Россия не является стороной внутри украинского конфликта и предупредило, что разговаривать с ней языком санкций неуместно. Заявление такое было сделано по другому поводу. Сделано было по поводу новых санкций в отношении экономики России, введенными Вашингтоном минувшей ночью, но не думаю, что ошибусь, если скажу, что примерно такой будет реакция Москвы на вот это происшествие в небе над Донецком. Сейчас к другой теме, а если до конца часа мы получим какую-то новую информацию о трагедии Боинга 777, то немедленно вам об этом расскажем. Итак, Соединенные Штаты объявили минувшей ночи о новых санкциях в отношении России. Они вводятся против финансового сектора страны, в частности, банков «Газпромбанк» и «Внешэкономбанк», энергетического сектора, именно компании «Роснефть» и «Новатэк», и 8 предприятий в оборонной промышленности. На слуху из этих предприятий «Уралвагонзавод». Любые активы юридических лиц, которые находятся в пределах юрисдикции США, должны быть теперь заморожены. И подробности об этом у корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрия Жигалкина.
Несмотря на звонкость имен самых видных компаний, подвергнутых санкциям, «Роснефть», «Новатэк», «Внешэкономбанк», «Газпромбанк», новые штрафные меры все же не дотягивают до уровня наказания, которое, согласно сообщениям американской прессы, планировалось американской администрацией. Источники в Белом доме и Министерстве финансов сообщали о том, что США намерены подвергнуть бойкоту важные секторы российской экономики, ее банковский сектор, топливно-энергетическую промышленность, военно-промышленный комплекс, иными словами, предпринять меры, способные ввергнуть Россию в кризис. До этого дело не дошло. Эта четверка компаний пока отделалась лишь сравнительно ограниченными кредитными санкциями. Их наказание состоит в запрете на получение долгосрочных кредитов от американских кредиторов. Краткосрочное кредитование для них остается открытым. Лишь их собратья по проскрипционному списку из оборонного сектора были наказаны образцово. На их активы и собственность в США был наложен арест, американским гражданам и компаниям запрещено вести с ними любые дела. Тем не менее, американские наблюдатели называют это решение очень важным символическим жестом. Говорит глава американской правозащитной организации Freedom House Дэвид Кремер. Я думаю, что сегодняшнее извещение должно стать сигналом для Владимира Путина, что его действия повлекут серьезные последствия. И я надеюсь, что это решение Белого дома заставит Европейский Союз пойти на более жесткие меры наказания России за вмешательство в дела Украины. На данный момент это самые, на мой взгляд, серьезные санкции. Можно лишь сожалеть, что в списке наказанных не оказалось «Газпрома». США давно должны были перейти от наказания отдельных лиц из окружения Путина к наказанию крупнейших корпораций. И мы становимся свидетелями этого процесса. На мой взгляд, это очень важный шаг, который даст мощный сигнал Кремлю. Вы считаете, что этот шаг свидетельствует о реальных настроениях президента Обамы? Ведь многие аналитики предполагали, что сам президент не хочет прибегать к санкциям. Я подозреваю, что сегодняшний шаг не последний. Возможно, именно поэтому в списке нет «Газпрома». Теоретически не исключены и санкции против самого Путина. Как мне кажется, США и ЕС не должны ограничивать как круг потенциальных объектов санкций, так и диапазон санкций, которые могут быть использованы для того, чтобы урезонить Путина. Я думаю, что в этом противостоянии необходимо держать Владимира Путина в напряжении относительно того, каким может быть следующий шаг США и Европейского Союза, вместо того, чтобы дать ему знать, на чем мы остановимся, говорит Дэвид Крэмер, глава американской правозащитной организации Freedom House. По словам Грегори Грушко, управляющего директора американской финансовой фирмы HWA, американские санкции против Роснефти, Новатека, Внешэкономбанка и Газпромбанка откалиброваны так, чтобы причинить этим компаниям ощутимую непроходящую боль, но не нанести смертельной травмы. Этим компаниям запрещено лишь получать долговременные займы от американских кредиторов.
Ну, возьмем пример Внешэкономбанка. В этом году ВЭБа подходит срок погашения кредита только на порядка 2,5 миллиардов долларов. В 2015 году на 1,3 миллиарда долларов. Это не критично. ВЭБ и Газпромбанк, скорее всего, что смогут привлечь эти капиталы и рефинансировать себя в Центральном банке России. В очередной раз эти санкции, в первую очередь, это предупредительный сигнал. Не те санкции, которые наносят тяжелейший удар по экономике России.
Мало того, эти четыре фирмы, в отличие от остальных, включенных в список, насколько я понимаю, формально не отлучены от американской банковской системы. Ведь никто не закрывает их корреспондентских счетов в американских банках. Многого ли в таком случае стоят эти санкции?
Косвенные эффекты этих санкций очень болезненны. Потому что даже если сейчас ВЭБ придет на рынок привлекать какой-то синдицированный кредит, большинство европейских банков подумает очень хорошо перед тем, как принимать участие в этом синдикате. А репутационный удар очень сильный.
Пока непонятно, как эти санкции могут отразиться на российском энергетическом секторе. Подкосит ли, например, запрет на долгосрочное американское финансирование Роснефти важное для нее партнерство с ExxonMobil? Или как Роснефть сможет погасить в этом году кредит в 13 с лишним миллиардов долларов? Как сказал в интервью информационной службе Bloomberg экономист Андерс Аслунд, новые американские санкции способны создать кредитные трудности для России.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Адвокаты старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Надежды Савченко, которая содержится в заключении в России, обвиняется в причастности к гибели российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина при боевых действиях в Луганской области, сегодня подали в районный суд Воронежа жалобу на ее задержание. Адвокаты считают транспортировку Савченко, попавшую в плен к сепаратистам самопровозглашенной Луганской Народной Республики в середине июня, похищением и требуют ее немедленного освобождения. Вот что мне рассказал один из адвокатов Савченко Марк Фейгин.
Я все еще в Воронеже и намереваюсь завтра снова идти в СИЗО 3 по Надежде Савченко.
Расскажите об обстоятельствах первой встречи с вашей новой подзащитной.
Формально после окончания работы следственного изолятора, тем не менее, нам пошли навстречу. Впервые, поскольку мы прибыли вместе с моими коллегами, которые участвуют также в деле, Николаем Полозовым и Ильей Новиковым, мы прошли к Надежде Савченко впервые за все эти недели, что она содержится. Вместе с нами предоставили возможность посетить ее и украинскому консулу Геннадию Брискаренко.
Почему он там провел почти неделю? Говорили, что он чуть ли не с 10-го раза получил право встретиться с ней.
С 7-го, получается. Я думаю, что не пускать одного консула можно, а вот не пускать нас, как адвокатов и консула, это уже too much. Потому что там наверху решили, наверное, все-таки самое время, с учетом нашей делегации большой из трех адвокатов, решили пускать всех. Два моих коллеги, адвокаты, известные процессуалисты в России, они в этом деле участвуют наряду со мной, поскольку, конечно, в силу сложности и большого привлечения внимания к этому делу, это команда адвокатов всегда практически.
А с назначенным адвокатом вы будете сотрудничать или нет?
Нет. Сегодня Надежда Савченко подписала заявление о расторжении с ним отношений.
Вам удалось выяснить обстоятельства, при которых попала на территорию России ваша подзащитная?
Мы побеседовали с ней, узнали детали весьма существенные. Теперь окончательно сторона защиты утвердила сравнение, что ее действительно фактически незаконно переместили. Сегодня мы даже написали в Следственный комитет заявление по статье 26 Уголовного кодекса Российской Федерации о похищении человека. Будем оставить на день уголовного дела. Ну, ее просто, взявшие в плен ополченцы луганские, передали российским правоохранительным органам в Воронежскую область. Вот и все.
С мешком на голове и с наручниками?
Ну, на ней точно был не шок. Ее пересаживали с машины на машину, из одного населенного пункта в другой. Где-то были, наверное, наручники, где-то нет.
С ней корректно обращались?
Да, с ней корректно обращались, никто ее не пытал, никто ее не насиловал, ни в каким другим образом не оказывал физическое или психологическое серьезное воздействие. Ну, и она сама такой достаточно энергичный, решительный человек. Так что нет, все более или менее корректно.
Насколько я понимаю, жалоб на условия содержания и отношение к ней со стороны персонала СИЗО, где она содержится, тоже нет?
Нет, жалоб таких существенных нет. Значит, она на общих основаниях содержится, правда, у нее одиночная камера. В данной ситуации это не так плохо, я считаю, но нужно просто решить ряд бытовых вопросов, в частности, в части одежды, потому что очень жарко, да, вот я сегодня запарился в пиджаке, думаю, в ближайшее время мы это как-то урегулируем.
Линия защиты понятна вам?
Уже понятно, что ключевым является событием ее незаконное перемещение, это во-первых. Соответственно, все последующие действия процессуальные, которые были уже произведены после, собственно, ее перемещения с территории Украины на территорию России, являются уже ненадлежащими для сбора доказательств со стороны предварительного следствия, поскольку допросы лица, которого похитили, знаете, большое юридическое значение для суда не имеют. Ну, надо оговаривать, что мы имеем дело с особенным судом российским. Это с одной стороны, с другой ясно, что есть процессуальные препятствия для расследования в принципе этого дела. Если сейчас даже оставить в сторону сам ключевой факт ее похищения, то нужно проводить ряд экспертиз, следственных действий на территории Луганской области. Это невозможно процессуально сделать без содействия правоохранительных органов Украины, потому что это или на территории не украинского государства. Самостоятельно такие действия процессуально проводить там невозможно. Ну а в сущности стороне, конечно, она никакого отношения к убийству российских журналистов не имеет. И поэтому обвинение по статье 105 части 2 в убийстве двух и более лиц по Уголовному кодексу по квалифицирующим признакам здесь вряд ли может устоять, потому что достаточных оснований для поддержания обвинения, мне кажется, не существует.
Мы сейчас оставим вот в стороне вот эту историю, связанную с ее вывозом. Если доверять вашей версии, а нет оснований не доверять, то, конечно, это похищение человека. Но Надежда признает тот факт, что она, согласно вот этой российской версии, корректировала огонь во время убийства этих журналистов. Или вы не обсуждали этот эпизод?
Нет, обсуждали в деталях. Она, во-первых, как военный специалист, как утверждает следствие, корректировщиком огня вообще никогда не являлась. В ее военных документах написано, что она летчик. Военная специальность не может меняться произвольно. В тот день, в этих событиях, она не принимала никоим образом участия, потому что как раз именно в этот день она вместе с вспомогательными частями, своими сослуживцами выносила раненых и убитых. И огонь велся параллельно с двух сторон, минометный в том числе. Она не является минометчиком и не является человеком, который корректирует минометный огонь. Тем более, корректировать огонь миномета я с трудом себе представляю. Все-таки он там летает куда угодно, может попасть. Поэтому это не такое уж высокоточное оружие, прямо скажем. И в этом смысле, конечно, доказательств ее вины нет. Но это не отрицает того, как и она не отрицает, что она является военнослужащей украинской, вы понимаете? Здесь какие проблемы? Она часто в АТО, ну, то есть в антитеррористической операции, как человек, принявший присягу, является кадровым военнослужащим. Здесь нет противоречия, потому что ее государство призвало добровольно, недобровольно, она же военнослужащий, офицер. И то, что она принимала участие в этой операции, дает ей право, так сказать, не преследоваться по закону за то, что она выполняла свои боевые задачи.
Марк, вам примерно понятно, как противная сторона этого судебного дела будет строить свою линию поведения?
Вы знаете, они вообще никогда не озабочены тем, чтобы, опираясь на закон, выстраивать логическую причинно-следственную связь между действиями и виной лица. Они знают, что в России суда нет. Суд для них – это некая служебная функция. Когда вам при отсутствии состязательности нет необходимости доказывать процессуальными законными методами виновность обвиняемого, то и заботы такой у них нет. Я во многих делах, а не только в этом, видел, как процессуальные оппоненты не то чтобы озабочены были доказыванием, а по умолчанию имели эту опцию преимущественно для себя со старта. То есть им ничего доказывать не надо. Это нам надо скакать как блохам для того, чтобы доказать невиновность своего подзащитного.
Верно я понимаю, что это дело затянется на многие месяцы. Быстро все не будет.
Я уже говорил много раз. В том заключается моя ценность. Во мне есть способность улавливать некие политические возможности в такого рода делах. В деле в этом я их вижу тоже. Этот вопрос может разрешиться политически, как и многие в таких шумных историях.
Ее обменяют на каких-нибудь пленных сепаратистов?
Например. Или же каким-то еще образом используют в политических целях кремлевское руководство. Почему это невозможно в принципе? Будут какие-то переговоры в отношении статуса территории, или чего бы то ни было еще, обмен всех на всех, да мало ли чего еще. И она может стать частью этой разменной игры. Это сугубо политический вопрос.
смотрите, не надо питать иллюзий на предмет того, что российский суд может разобраться в этой истории и принять объективное, независимое и законное решение. Такого в таких громких делах еще ни разу не было. Всегда конечная инстанция – это люди, которые являются бенефициарами этой системы. Люди, которые принимают все основные решения. А они находятся в Кремле.
Все-таки формальное судебное действие какое следующее? Что теперь будет в ближайшее время?
Вот сейчас я подъехал к Ново-Усмановскому суду, который принимал решение об избрании и мере пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас я вместе с своим коллегой Николаем Ползовым подаю жалобу на это решение. И, возможно, где-то через неделю, может, чуть больше, будет рассматриваться Воронежским областным судом апелляционная наша жалоба.
Марк, кто оплачивает ваши услуги?
Это вопрос абсолютно конфиденциальный.
Марк Фигин, один из адвокатов старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Надежды Савченко. Украина продолжает мобилизацию, добровольцы отправляются в восточные регионы страны, где не стихают боевые действия. В Киеве работает специальный корреспондент Радио Свобода Елена Фанайлова. С ней беседует мой коллега Арслан Саидов.
Палаток на Майдане становится все меньше, и люди Майдана скорее производят какое-то более случайное впечатление, поскольку, как комментируют мои киевские товарищи, все боеспособные мужчины отправляются на восток. И вот на Софийской площади я наблюдала пополнение батальона «Азов». Это около 40 молодых людей в форме хаки, с закрытыми лицами. Пара командиров была с открытыми лицами, но это так называемая «Черная сотня», одна из таких военизированных активных сотен Майдана. Это молодые люди, которые прошли боевую подготовку и будут в разных видах осуществлять свою службу. Было какое-то количество сочувствующих, то есть молодых девушек, которые дарили парням желтые подсолнухи и другие цветы. Девушки в национальных костюмах подходили, простые жители Киева, для того, чтобы выразить свою поддержку. Это не было очень большим мероприятием, и это для Киева мероприятие довольно регулярное. Общей жизни Киева это совершенно не отражается. Это производило впечатление в конце апреля, когда я сюда приехала, города, в общем-то, мирного и расслабленного. По-прежнему это южный город, это город очень теплый, город, где много кофе, много улыбок, много красивых девушек.
Азов, в российских средствах массовой информации эти батальоны называют не иначе как карательными, и всегда утверждают, что костяк составляют активисты, это боевики правого сектора.
Иначе как словом бред, я вот эти, ну или выдумки, скажем так, мягче, я эти идеологические конструкции назвать не могу. Это обычные молодые люди, совершенно обычные. Ну, во-первых, скажем так, что сам правый сектор – это большой миф. Это меньшинство, которое просто придумало себе, видимо, благодаря своим замечательным пиарщикам, некий образ. И вот этот образ, он был придуман вообще-то для украинцев, для внутреннего пользования. И он родился на Майдане. Но для российской пропаганды он стал очень удобным таким тоже жупелом, брендом, который можно эксплуатировать и называть словом «правый сектор». Просто все про украинское движение. Так вот, возвращаясь к этим добровольцам, которые пополняют собой Азов, это просто обычные молодые парни. Что это парни там от 20 до 25 лет, ну, какие-то совершенно обычные ребята, которые в виде добровольцы собираются пойти защищать Украину. Тут очень важно еще понимать, что в глазах украинцев и в глазах русских это совершенно разные военные действия. Украинцы защищают свою государственность. Они воюют в их глазах за правое дело. И для них окончание антитеррористической операции означает усиление военных действий, эффективность военных действий, а вовсе не какую-то остановку. В то время как российский обыватель, я бы сказала так широко, склонен каким-то волшебным образом всю эту военную историю на востоке Украины прекратить, или, как говорит обывательское, опять же, меньшинство, согласно соцопросам, давайте пускай Путин опять вводит туда войска. Так что, понимаете, очень важно, вот мне почему важно ездить в Киев, ты видишь две точки зрения, ты видишь две реальности, и это совершенно разные реальности. Украина пытается отстоять свою самостоятельность. Для нее продолжение восточных событий – это в том числе защита завоевания Майдана. Ну, вот я успела еще поговорить с девушками из театра «Дах». Это актрисы и певицы из известной в России, в том числе группы «Дах Дотерс». Вот они именно так воспринимают все происходящее. То есть у них нет простого ответа, да, на то, как остановить военную историю на востоке Украины, но то, что общество должно к этому относиться очень сознательно, вот это они прекрасным образом понимают. И в том числе для украинцев продолжение военных действий – это тоже сознательное отношение ко всем этим событиям, а вовсе не такое, знаете, вот абстрактное пожелание, чтобы наконец в стране настал мир.
У киевлян, с которыми вы разговариваете в эти дни, общаетесь, у них какое настроение? Они ждут скорой победы?
Аслан, ну, у людей нет определенного мнения по этому поводу. Конечно, все хотят, чтобы все это побыстрее закончилось. Никто больше не хочет получать гробы. – люди не хотят больше печалиться. Но при этом есть очень большая такая волна добровольческого движения поддержки армии.
Елена Фанайлова, специальный корреспондент «Радио Свобода» в Киеве. Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 17 июля. Главная новость этого дня. Под Донецком в районе населенного пункта Грабово упал малайзийский пассажирский самолет Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту самолета находилось 295 человек. Связь с лайнером пропала в 16:20. Он летел на высоте 10 тысяч метров над территорией Украины в пределах международного коридора. Украинская сторона заявила, что в районе операции против сепаратистов оружие, способного сбить самолет на большой высоте, не применялось. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что сепаратисты сбили самолет, летевший из Куала-Лумпура в Амстердам, комплексом «Бук», передвижение которого было зафиксировано очевидцами в четверг утром.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Армия США окончательно покинула свою единственную авиабазу в Киргизии, в бишкекском аэропорту Манас, после 13 лет пребывания там. Центр транзитных перевозок, так официально называлась база, был ключевым вопросом и нередко проблемной в отношениях между Киргизией, Россией и США. Хотя ослабление контактов в последние годы между Бишкеком и Вашингтоном очевидно, Соединенные Штаты говорят, что, тем не менее, заинтересованы в сотрудничестве с Киргизией, но теперь в рамках Центральноазиатского региона. Действие заявления президента страны Алмазбека Атамбаева указывает на смену внешнеполитического курса. Бишкек начинает все больше ориентироваться на Москву, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киргизии Тимур Тактаналиев.
Сейчас киргизские военные решают, что делать с инфраструктурой и невоенной техникой, оставшимися в наследство от американских коллег. А правительство пока безуспешно пытается привлечь иностранные инвестиции для создания международного транспортного узла в столичном аэропорту. Срок соглашения о пребывании центра транзитных перевозок, который служил перевалочным пунктом для военных сил НАТО из Афганистана и осуществлял дозаправку самолетов военно-воздушных сил коалиционных войск, истек 11 июля. Как сообщает посольство США в Киргизии, последние американские военнослужащие покинули авиабазу в июне. По словам пресс-атташе посольства Сюзанны Вуд, транзитный центр никогда не рассматривался в качестве постоянного объекта, поэтому его ликвидация не повлияет на двусторонние отношения между США и Киргизией. Мы продолжим поддерживать демократическое и экономическое развитие Киргизии и надеемся, что в будущем наше сотрудничество будет только укрепляться. Киргизия является единственной демократией во всем Центральноазиатском регионе, и мы очень заинтересованы в том, чтобы поддерживать страну. Вот почему мы вложили почти 2 миллиарда долларов за всю историю наших двусторонних отношений. По линии USAID мы поддерживаем демократические преобразования, здравоохранение, реформу образования. Также мы сотрудничаем по вопросам границ, в борьбе с распространением наркотиков и так далее. Так что у нас имеется широкий спектр вопросов, по которым мы взаимодействуем с Киргизией. Ликвидация авиабазы в аэропорту Манас не означает, что она прекратила свое существование навсегда. Центр транзитных перевозок продолжает выполнять свою миссию, но теперь уже из Румынии. Процесс передислокации начался в январе 2014 года. Киргизия в одностороннем порядке денонсировала соглашение о пребывании центра транзита перевозок в июне 2013 года, хотя американская сторона предпринимала несколько попыток договориться о продлении соглашения. Посол США в Киргизии Памела Спратлин в своих выступлениях выражала осторожное сожаление в связи с невозможностью продолжения работы авиабазы, расположение которой было очень удобным. Время полета из бишкекского аэропорта до Кабула составляет меньше 1 часа, в то время как из Румынии больше 6 часов. Эксперт по государственному управлению Шарадил Бактугулов полагает, что киргизские власти лишили себя единственной возможности непосредственного контакта с американскими властями, который у них был.
Вывод базы означает, что предмета и объекта для каких-то коммуникаций на двустороннем уровне между США и Кыргызстаном нет. Ну и в принципе, там посмотрите, интерес к Кыргызстану каждым годом падал. То есть вот появление островка демократии сначала был большой интерес, потом он все снижался. Интерес потом опять возник в связи с началом антитеррористической операции и обеспечения безопасности в Афганистане. Да? То есть, собственно, когда и появилась эта база. И единственным предметом для переговоров между США и Кыргызстаном все эти последние десятилетия была как раз таки авиабаза, более ничего, да. Ну и, соответственно, это показывает того, что если нет базы, то, соответственно, нет, опять же, потребности для таких активных переговоров.
Либеральные СМИ Киргизии вывод американской авиабазы назвали концом многовекторной внешней политики Киргизии. С приходом Алмазбека Атамбаева Бишкек стремится укрепить отношения с Россией, называя ее стратегическим партнером. Москва и Бишкек подписали ряд соглашений в сфере экономического и военного сотрудничества. Киргизия стоит на пороге вступления в таможенный союз и далее намерена присоединиться к Евразийскому экономическому союзу. Хотя эксперты с сомнением отзываются о выгодах интеграции как для самой страны, так и их членам. Депутат парламента от президентской социал-демократической партии Киргизии Бахтияр Кадыров говорит, что Киргизия всегда готова активно сотрудничать с Соединенными Штатами, как и с Россией, но сетует, что США сами не проявляют интерес к его стране.
Россия более активна с Кыргызстаном, более желаема к сотрудничеству, поэтому и мы отзываемся на это. Оно выгодно нам в этом отношении. Если сейчас Америка скажет, мы будем здесь открывать новые технологические производства, вот они поставят технологии, заводы, фабрики, какие-то такие мощные производства. Почему нет? Пожалуйста. Каждая супердержава хочет установить гегемонию на планете, утвердить свои ценности. Но в этом утверждении мирового порядка должна быть... как говорится, разновекторность. Поэтому право России утверждать свои ценности, свои там. Но покуда мы очень долго находились с порядочком, 70 лет, и у нас выработались общие ценности, общие взгляды, общий юмор даже, и то естественно, Кыргызстан там в этом разделе близок к нашим соседям.
С мнением депутата согласен и эксперт Шарадил Бактыгулов. По его словам, активность киргизско-американских отношений в первую очередь зависит от США. В то же время Россия всегда рассматривала Центральную Азию зоной своих интересов и ревностно относилась к любым инициативам других игроков, будь то США, Китай, Турция или Арабский Восток.
Россия превалирует в боях сотрудничества. Ну, с США мы вообще ни в чем не сотрудничаем. Вот. А с Россией, да, сотрудничество более разнообразное. Но это же, опять же, не вина России. Да? Если, например, американцы выразили бы больше пожеланий, больше интереса сотрудничать с Кыргызстаном, то я думаю, и Кыргызстан нашел бы в себе силы, чтобы развивать, поступать в сотрудничество США. Но у них же такого нет. Все зависит от того, какая сторона преследует какие цели. То есть, с нашей точки зрения, да, у Кыргызстана, ввиду, скажем так, вялости госдепа США, ну, нет выхода. Да. Вот. У нас более самое активное внешнеполитическое ведомство – это российское.
Шарадил Бактыгулов напоминает, что США обещают способствовать демократическим преобразованиям в Киргизии, оказывать поддержку неправительственным организациям. При этом стоит отметить, что парламент Киргизии сейчас рассматривает законопроект об иностранных агентах, который ужесточает контроль над работой НКО, получающей гранты из-за рубежа. Авторы документа не скрывают, он аналогичен тому, что был принят недавно в России. Тимур Токтоналиев, Радио Свобода, Бишкек.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 17 июля. Вернемся к событиям в России. Российское антидопинговое агентство начало расследование причин участившихся случаев употребления запрещенных препаратов в спортивной ходьбе. Дисквалифицированы более десятка спортсменов, увлеченных в их применении. Президент Всероссийской Федерации легкой атлетики Валентин Балахничев признал проблемы в этом виде спорта и выразил готовность уйти со своего поста. Большинство дисквалифицированных спортсменов – воспитанники тренера Виктора Чогина из Саранска. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в этом городе Игорь Телин.
Спортсмены из Мордовии составляют основу российской сборной по спортивной ходьбе. Регулярно становятся призерами и победителями различных соревнований, кубков и чемпионатов мира, Олимпийских игр. С такой же, но уже незавидной регулярностью мордовские скороходы оказываются в эпицентре допинговых скандалов. В итоге дисквалификации, лишение права выступать в соревнованиях. Все мордовские скороходы занимаются под руководством тренера Виктора Чугина в Центре Олимпийской подготовки республики, который носит его же имя. Соответственно, все успехи его подопечных связывают только с ним. Дисквалификации касаются в первую очередь спортсменов. Но какова роль именно тренера в том, что их подопечные принимают запрещенные препараты? С этим вопросом я обратился к спортивному специалисту Евгению Назаркину.
Принимают решение. Конечно, в первую очередь тренер все-таки главный в этом процессе тренировочном. Да? От него очень много зависит, да. В соотношении процентов 90-10.
Спортивную ходьбу можно с полным на то правом отнести к экстремальным видам спорта. Дистанция 20 и 50 километров. Соревнования проходят и под палящим солнцем, и под дождем. Спортсменам приходится наматывать круги, стараясь не только опередить соперников, но и следить за техникой ходьбы. Нагрузки огромные. Можно ли вообще показывать в этом виде спорта приличные результаты без медицинских препаратов? Евгений Назаркин, сам в прошлом успешный спортсмен, уверен.
Конечно, возможно. Реально готовиться. Можно, конечно, принимать восстановительные, но разрешенные. Не обязательно пользоваться запрещенными препаратами. Только курс подготовки будет гораздо длиннее, чем запрещенными препаратами. Поэтому многие пытаются все ускорить.
Всего за последние годы 13 воспитанников Виктора Чугина были уличены в применении допинга и получили дисквалификации от нескольких лет до пожизненной. Последняя в этом списке Елена Лашманова, победитель Олимпийских игр в Лондоне. 3 недели назад она была дисквалифицирована на 2 года. Допинг-тест показал наличие в ее организме запрещенного препарата. Заслуженный тренер России по легкой атлетике Василий Невежин отказывается верить в то, что Лашманова стала олимпийской чемпионкой благодаря запрещенным препаратам.
Спортсменов много, олимпийскими чемпионами становится единица. Все равно это талант. Никакой препарат не поможет. Я думаю, так талантливому спортсмену. Сейчас начнут употреблять тысячами эти препараты, и все равно тысячи олимпийских чемпионов не будет. Будет один какой-то самый-самый талантливый. Да, помогают они в каком-то из 100%, может быть, 2% в равном количестве. Но это же гробит здоровье. Тем более читаешь, какие препараты применяют, это по лезвию ходит.
Тем не менее, в крови олимпийской чемпионки был обнаружен препарат, который не просто запрещен к применению в спорте, а вообще несет в себе смертельную опасность любому спортсмену. Побочные эффекты при его использовании не только опасны, они могут быть летальны. Это слова исполнительного директора российского антидопингового агентства Никиты Камаева. Теперь агентству предстоит выяснить, кто принимал решение об использовании допинга мордовскими спортсменами. Или иначе, какова в этом роль тренера? И в частности, Виктора Чугина. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В Любляне вышла книга Андрея Стопора под названием «Пакс Путин». Это сборник очерков и комментариев журналиста, который 8 лет проработал корреспондентом славянского телевидения в России. Стопор много лет занимается российскими исследованиями, великолепно говорит по-русски и, как утверждает, любит Россию и русских всей душой. Об его взгляде на мир Путина мы и беседуем для программы «Время свободы». Чудесная обложка у вашей книги. Темно-красный кровавый фон православной церкви и профиль Владимира Путина. Вот так вы представляете себе ПАКС Путин?
Мне кажется, этот вопрос надо задавать дизайнеру. Но должен сказать, что у многих людей в Словении Россия, как ни странно, все-таки в их представлении связана каким-нибудь образом с красным цветом. Так что меня лично это не удивило, это решение. Но не могу сказать, что я именно так представляю себе ПАКС Путина.
А это цвет крови или это цвет красного знамени?
Мне кажется, более красного знамени. Я не склонен думать в экстремах, тем более не хочу думать про Россию на фоне крови.
Как вы представляете себе ПАКС Путина?
Знаете, у меня есть хороший коллега, который когда-то был корреспондентом там во время развала Советского Союза. Он всегда, все время говорил про Россию как про империю. И мне это показалось, может быть, на какой-то момент немножко утрированным представлением, но ПАКС Путина как оказалось, на мой взгляд, это все-таки империя или там попытка создать какую-то империю или сферу влияния. И мне кажется, что да, Россия идет таким путем. Удачным ли он будет в конечном итоге, это уже другой вопрос.
Замысел книги возник у вас до начала событий на Украине, очевидно. Там собраны ваши очерки, эссе, работы последних 8 лет, когда вы работали корреспондентом славянского телевидения в Москве. Тем не менее, как-то влияние украинской истории, крымской истории на деформацию политической системы России попала в эту книгу?
Ну, если честно, я как-то по-другому представлял себе сначала эту книгу. Но я немножко после возвращения из Москвы, я прожил там 8 лет, немножко, ну, тянул с этой книгой. И потом все это произошло на Украине. И, естественно, у меня метод, если хотите, каким я подобрал вот эти комментарии и колонки, которые я писал, был под влиянием украинских событий, естественно. И у меня было такое соблазнение, скажем так, чтобы писать много про Украину, но мне кажется, это тема для отдельной книги. И выбор, который я сделал, это просто сделать эту линию российско-украинских отношений, главной линии этой книги. Так что я, в принципе, подбирал то, что я писал про Россию и про Украину, чтобы показать, каким образом этот пакс, о котором я говорю, в принципе, развивался на протяжении 8 лет, что на самом деле Россия, каким образом она развивается, какими мифами, если хотите, она питается, как все это связано с Украиной.
Есть какие-то стереотипы восприятия России в Словении, которые вы пытаетесь своей книгой развенчать?
Вы знаете, это очень интересно, поскольку очень много людей, как ни странно, Россию связывает с Советским Союзом, но именно в идеологическом смысле. А идеологией советской, как идеологией коммунистической, мне кажется, в России не очень-то особо пахнет. Это надо просто объяснять славянскому читателю. У многих представление, что Россия бедная страна. Конечно, там разница колоссальная между социальными классами, колоссальная между Москвой и регионами, это все верно. С другой стороны, есть большая группа людей, которые думают, что там все очень богато. Тоже верно, но не для всех, как мы все хорошо знаем. Так что есть масса стереотипов, но самый большой на данный момент, мне кажется, в Словении разочарование с Западом, социальным положением в самой Словении, все, что мы ожидали от Евросоюза, в этом плане, в этой сфере происходит большое разочарование. Многие люди пытаются кататься на этой волне антиамериканизма, антизападизма, если так говорить, и смотрят в сторону России. И часто я сталкиваюсь с ситуацией, когда люди просто, если я критически пишу, думаю, рассуждаю на тему России, что они думают, что я просто прозападный. Так что, когда я подбирал все эти колонки и комментарии, связывал все это в какой-то сюжет этой книги, я пытался думать про это тоже.
Вы сейчас смотрите на ситуацию, на события в России уже с отстраненностью, уже улеглись впечатления от вашей 8-летней командировки, вот вы уже их как-то структурировали в эту книгу. Для вас многое было неожиданного в последнем развитии российской политики? Какая вот реакция российского общества, может быть, кого-то из ваших друзей и знакомых на то, что произошло в отношениях между Москвой и Киевом после аннексии Крыма? Высокий уровень поддержки политики Владимира Путина, связанной с вмешательством российским на украинском фронте. Это было для вас неожиданностью?
Да, честно говоря, неожиданностью, и я в каком-то смысле разочаровался немножко России в этом плане, поскольку мне показалось, что если смотреть только официальную линию, согласитесь, всегда подчеркивалось, как будто в России все хорошо, и упрекало всех остальных в двойных стандартах. Но если кто-то хочет кого-то упрекнуть в двойных стандартах, тогда это тот должен просто вести себя правильно. То есть он должен просто соответствовать тому, чему он говорит. А на данном моменте мне показалось, что просто ну так вести себя тоже нельзя. Я не ожидал просто крымской авантюры.
Андрей, я помню свои впечатления, когда я впервые приехал в Словению. Это очень маленькая страна по сравнению с Россией, конечно. Меня удивило подробности маленькой славянской культуры, как много есть писателей, поэтов в Словении, которым стоят там памятники. Меня удивило то, что в книжных магазинах есть переводы всяческих там бестселлеров и классики мировой литературы. На славянский язык есть и там, не знаю, переводы Чехова, Достоевского, американцев, ну, все есть. То есть эта страна такая сама в себе, несмотря на то, что словенцы у вас всего 2 миллиона человек. Вот вы из такой маленькой страны приехали в такую большую Россию. Она вас пугала? Была какая-то тайна русского характера, русской души этой страны? Или не было этого барьера?
Нет, вовсе не было барьера, поскольку, мне кажется, Словения из-за своей истории и факта, что она принадлежала разным государственным формациям истории, она достаточно космополитическая страна. Здесь люди владеют как минимум двумя-тремя языками. Границы, несмотря на социалистический период, были всегда открытыми. Мы могли просто свободно ехать и в Австрию, в Италию, куда угодно. Так что у меня просто этого ощущения маленького государства не было такого сильного никогда. Конечно, Россия огромная, но я с большим любопытством переехал на 8 лет в Россию. Я всегда интересовался Россией, литературой, языком, культурой, политикой. Шокирующего прямо сейчас не могу припомнить. Я просто за всем, что происходило, наблюдал с большим любопытством, с большим интересом.
Вы рискнете предположить, как закончит Владимир Путин политик?
Весь этот кризис украинский, он сильно отразится на России. Мне кажется, это не будет в положительном виде, поскольку славянский опыт, как опыт маленького государства, мы всегда знаем, что соседом надо как-то находить общий язык. Без соседей жить невозможно. Но несмотря на масштаб России, мне кажется, тоже России без соседей жить невозможно. А сейчас там создался сосед, с которым будет очень сложно жить. И не факт, каким образом вообще это будет возможно. А это не может не повлиять на жизнь в России и не может не повлиять на систему и в конечном итоге, естественно, на политическую верхушку. Так что, мне кажется, хорошим это не может закончиться. Но когда это закончится, каким образом это закончится? Знаете, я люблю Россию очень. Так что я не хочу просто думать, что там случится, не дай бог, что-нибудь очень плохое.
Вы родились в стране под названием Югославия. Так или иначе, вы пережили распад этой страны. Не беспроблемно, но тем не менее, в Словении не было большой войны. Достаточно успешный переход там к окончательной рыночной экономике. Сейчас вы живете в центре Европы. В стране есть и море, и горы, и долины. Все у вас там относительно хорошо по сравнению с Россией, хотя социальные проблемы имеются, конечно. И вообще сейчас, мне кажется, для таких стран, как Словения, Европа представляет не только страну национальных государств, сколько страну регионов. Вы же там часть еще и еврорегиона, куда входит и Словения, часть Хорватии, и часть Италии. России не грозит развал? Может быть, такие большие страны, как Россия, да еще с такой политикой, они обречены исторически, как вы считаете, жестким центральным аппаратом управления?
Ну, знаете как, у каждой цивилизации, у каждой империи есть ее конец. Но Россия, мне кажется, она не привыкла думать в рамках возможности развала. Всегда найдется люди, которые думают про централизм, центральное управление и так далее. Мне показалось, что Россия действительно нуждается в немножко более, скажем, сильном, жестком управлении, поскольку она же очень разная. И держать вместе это большое пространство со всеми этими нравами, которые можно встретить в России, это очень сложная задача. Я не могу сказать, что система, какая она на самом деле есть сейчас в России, что она единственно правильная, и что она хорошая, и что другой просто быть не может. Но с другой стороны, знаете, я всегда с любопытством читал и слушал, что говорит, например, покойная Новодворская, и я просто разделяю ее точку зрения. Я тоже думаю, что просто навязывать людям, что жить надо так, поскольку России так положено, и другой модели быть не может, я тоже в это не верю. То есть модели, они всегда существуют, но с другой стороны, люди говорят, что Россия нуждается во времени. Я не уверен, что столько времени у России вообще есть.
Говорил славянский журналист Андрей Стопор, автор только что вышедшей в Любляне книги «Пакс Путин». А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Сергиевом Посаде в течение 3 дней проходят торжества в честь 70-летия одного из самых известных и уважаемых в православном мире святых Сергия Радонежского. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Указ о праздновании 700-летия Сергия Радонежского был подписан еще 3 года назад Дмитрием Медведевым. Праздник был, цитирую, «призван помочь сохранению культурных и нравственных ценностей и укреплению духовного единства российского народа». Точная информация о дате рождения святого расходится. Считается, что Сергий Радонежский родился 3 мая 1314 года, однако по другим данным он родился в 1322 году. При этом, по решению патриархии, торжества проходят не в мае, а в июле. Более 30 тысяч паломников участвовали в крестном ходе от Покровского монастыря в Хотькове, где хранятся мощи родителей Сергия Радонежского Марии и Кирилла, до Сергиева Посада. 15-километровый крестный ход возглавил патриарх Кирилл. Паломников размещают в палаточном городке на Благовещенском поле. Торжества завершатся 18 июля. Патриарх отслужит божественную литургию на Соборной площади Троицы Сергиевой Лавры. В этот день в празднованиях примут участие первые лица государства. Православные верующие ежегодно отмечают 18 июля как День памяти Сергия Радонежского. В этот день, в 1422 году, произошло обретение мощей преподобного Сергия. Считается, что Сергий Радонежский положил начало духовному центру Руси, основал Троице-Сергиеву лавру. Он благословил князя Дмитрия Донского и его войско на Куликовскую битву, не предсказал князю Дмитрию победу. Сергию Радонежскому приписывают и немало чудес – воскрешение мертвых, исцеление больных. В мае 2014 года Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, посвященный Сергию Радонежскому. По данным ВЦИОМ, 72% россиян заявили, что знают, кто такой Сергий Радонежский. Большинство из опрошенных сказали, что знают его как православного святого.
Рассказывала Наталья Джанпаладова о Сергии Радонежском как об исторической личности. В эфире «Радио Свобода» говорит историк Андрей Зубов.
Значение преподобного Сергия, действительно, как игумена русской земли, оно, в общем, не в чудесах. Оно в том, что преподобный Сергий действительно сам по себе принял и сумел другим передать то, что называется в истории восточного христианства исихасским возрождением. Когда после столетий такого забвения смыслов христианской жизни, когда люди христианство в основном воспринимали как действительно совокупность чудес, почти магических формул, исихасское возрождение, которое связано с именами Симеона Нового Богослова, потом Григория Паламы, оно вновь вернуло человека в прямое богообщение. Основа этого учения в том, что любой человек, монах, имеренин, мужчина и женщина, богатый, бедный, ребенок и взрослый, может непосредственно общаться со Христом в молитве, достигать этого общения в виде нетварного света. Таким образом достигать того, что на восточном христианском языке называют обожение. Вот это было очень важное движение, которое на Руси было важно вдвойне, потому что Русь в это время была завоевана татаро-монголами, был общим нравственный упадок, моральная деградация и полная потеря воли. И в этой ситуации помощь пришла не извне, а изнутри, как духовное освобождение. Главным деятелем этого духовного освобождения был преподобный Сергий Радонежский. Он создал целую огромную школу, у него были и друзья, и ученики. И вот все это привело к внутреннему духовному изменению на Руси. Другое дело, что этот процесс, к сожалению, не был завершен в 15 веке, как бы постепенно сошел на нет. Но это очень важный этап духовной жизни Руси. Понимаете, вообще в истории России довольно мало личностей государственного уровня, национального уровня, которые безупречны. Там Петр Первый, великий человек, но сколько он людей угробил, предположим, да? Преподобный Сергий – это одна из безусловных фигур. Никто, даже самый строгий критик, не сможет найти какие-то глубокие порочные элементы его личности. Тем более, личность вполне историческая. О нем написал его ученик Епифаний Премудрый «Житие». То есть это для историка это очень важный факт реальности личности, потому что пишет непосредственный очевидец Андрей Рублев. Тоже ученик преподобного Сергия, значит, соответственно, он оставил в живописи отражение его идей в знаменитой своей Троице, в Звенигородском чине. Когда у нас было вот имя России, тогда называли там разных людей, в том числе Сталина, но в итоге, значит, решили Александра Невского. Александр Невский намного более сомнительная и амбивалентная личность. А вот как раз преподобный Сергий мог быть вполне тем человеком, который действительно заслуживает вот этого имени России.
Историк Андрей Зубов, священник Яков Кротов, автор ведущей программы «Радио Свобода» с крестьянской точки зрения размышляет об уместности праздничных мероприятий.
Мне кажется, что 30 тысяч человек участвует в ходе во имя преподобного Сергия, совершенно не соответствует масштабу его личности. Потому что преподобный Сергий Радонежский – это личность огромного христианского масштаба. Это значит, одежда из дерюги, все в дырках, сосуды для литургии деревянные. В общем, это бедность, беда. Никто тогда, 650 лет назад, 620 лет назад, не устраивал таких местных ходов, которые всегда показывают, что у людей, с одной стороны, большие проблемы, которые они надеются решить, вот, обращаясь с молитвой к святому, а с другой стороны, что на самом деле проблем больших нет. Оно стоило огромных денег, как я понимаю. Но вспоминается, как в 17 столетии царь Алексей Михайлович Тишайший ходил иногда неделю, иногда пешком шел в торговые лавры из Москвы, но был особый ухабничий, который помогал царю, когда были ухабы, сглаживал все ситуации. Мне кажется, это самый опасный должность. То, что сейчас все так вот гладко и так далее, это на самом деле очень опасно. За все придется заплатить. это златоглавые храмы, это жестокость, которая прикрыта надобностью. Вот так все. Мы сейчас в ситуации того героя Достоевского, который перед тем, как зарезать ребеночка и ограбить, русско молился перед иконой.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 17 июля работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова, были священник Яков Кротов и историк Андрей Зубов. В Сергиевом Посаде проходят торжества в честь 700-летия Сергия Радонежского. Вот так обстояли дела в четверг, 17 июля 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!